Здравствуйте, это «Голос Америки». Вы слушаете наш ежедневный новостной подкаст «Украина. Самое важное», в котором мы знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также рассказываем о том, как мир реагирует на происходящее. Меня зовут Ксения Туркова.
А я Данила Гальперович. В этом выпуске мы расскажем о событиях 624-го дня войны. Главные новости четверга, 9 ноября.
Как сообщает Украинский центр национального сопротивления, от удара «Хаймарс» по оккупированному Скадовску погибли высокопоставленные российские офицеры.
Парламент принял резолюцию с призывом ужесточить санкции против России.
Претендент на выдвижение кандидатом в президенты от республиканской партии Вивек Рамасвами в ходе дебатов назвал Владимира Зеленского нацистом.
Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло ведущую грузинскую группу винодельческих компаний «Болеро» в список международных спонсоров войны.
Теперь обо всем по порядку. Начнем, как всегда, с краткой военной сводки. Российские войска сегодня обстреляли корабельный район Херсона. В результате один человек погиб, один госпитализирован. Еще двое мирных жителей получили легкие ранения. Также атаке подвергся центр города Семеновка в Черниговской области. В свою очередь, Украинский центр национального сопротивления сообщает, что в результате утреннего удара из РСЗО «Хаймарс» по оккупированному Скадовску в Херсонской области погибли российские высокопоставленные офицеры. Эту информацию подтверждают сразу несколько украинских медиа. Сообщается также как минимум о 15 раненых. В свою очередь, Следственный комитет России заявил, что возбудил уголовное дело и утверждает, что поврежден гражданский объект, есть погибшие и раненые. Российские войска продолжают попытки окружить Авдеевку в Донецкой области, применяя разную тактику. При этом они в разы увеличили использование беспилотников. Об этом заявил спикер Нацгвардии Украины Руслан Музычук в эфире национального телемарафона. Он отметил, что одним из самых сложных остается именно Авдеевское направление. За минувшие сутки украинские военные, по его словам, отбили там более 10 атак. Музычук добавил, что тактика, которую применяют россияне в Авдеевке, достаточно разнообразна, и город штурмуют с трех направлений. При этом международные оценки происходящего не слишком оптимистичны. В частности, президент Чехии Петр Павел считает, что текущая ситуация на фронте не свидетельствует о том, что Украина может получить военное преимущество, а время, по его мнению, играет в пользу России, у которой более сильная мобилизационная база для живой силы. По его словам, очевидно, что Россия пытается затянуть конфликт, возможно, выжидая результатов президентских выборов в США в следующем году.
Надо сказать, что украинская разведка тем временем не собирается останавливаться на достигнутом. Во всяком случае, речь идет о обстрелах Украиной российских военных кораблей. Мы помним, что совсем недавно был поврежден российский малый ракетный корабль «Аскольд» в Керченском судостроительном заводе «Залив». И вот сейчас представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов сказал, что в ближайшее время будут новости из Крыма, оговорившись, что носителей ракет «Калибр» у российского Черноморского флота еще достаточно. Цитирую Юсова: «Мы не единому «Аскольду» должны радоваться, убежден, что в ближайшее время новости еще будут, потому что сейчас параллельно идет подготовка к целому ряду похожих операций». Кроме этого, Андрей Юсов сделал довольно интересное заявление в русле постоянно появляющихся в соцсетях слухов, сообщений, самых разных информаций о том, что у Владимира Путина могут быть двойники. Так вот, оказывается, разведка Украины точно знает, что у Владимира Путина есть три двойника. Цитирую Юсова опять: «Это не вероятность, а имеет, в смысле двойников. Тут факт. Относительно информации из анонимных телеграм-каналов о том, что он умер, к сожалению, эта новость не подтвердилась. Но касательно двойников, да, такая технология в Кремле используется», считает Юсов. Он сказал об этом в эфире телемарафона. Ну и отвечая на уточняющий вопрос о точном количестве двойников, он сказал: «Понимаем, что могут быть варианты, но о трех можем говорить».
Тем временем российские военные проявляют креативность в нейминге. Это не первый случай. Как мы знаем, был уже дрон «Бумеранг», а вот теперь появились дроны-камикадзе под названием «Жириновский». Их отправили на херсонское направление. Об этом сообщает, в частности, государственное агентство ТАСС со ссылкой на заявление главы ЛДПР Леонида Слуцкого. «То, что мы сейчас видим, это очень востребованный беспилотник на передовой», сказал Слуцкий. ТАСС сообщает, что дроны изготовили волонтеры. Как отметили во фракции, станции ЛДПР «Жириновский», то есть дрон, уже прошел проверку в условиях боевых действий. Сообщается, что он может летать в дождь и снег на расстоянии до 12 километров и перевозить до 3 килограммов груза. Но я сразу стала представлять, что еще может делать дрон «Жириновский».
Да, я очень хорошо помню, как, собственно, сам Жириновский в свое время, приехав в Страсбург на заседание Парламентской ассамблеи Совета Европы, бросался землей из-за ограды российского представительства в самых разных журналистов. Но, может быть, дрон тоже начнет бросаться землей в украинских военных.
На подконтрольную украинской власти территорию вернулись еще трое детей. Об этом сообщил глава Херсонской областной военной администрации Александр Прокудин. Он уточнил, чтобы вернуть две семьи, в которых воспитываются дети, работали офис уполномоченного Верховной Рады Украины по правам человека, Министерство по вопросам реинтеграции оккупированных территорий Украины, благотворительная организация Save Ukraine, органы опеки и попечительства и служба по делам детей. Очень много людей было задействовано в этом процессе. Родители и дети сейчас работают с психологами, им оказывают необходимую медицинскую помощь. Всего с начала этого года на подконтрольную Украине территорию из Херсонской области вернули 146 детей. Но в то же время детям, которые были незаконно депортированы на территорию России или на оккупированные территории, вручают повестки. Конечно, это происходит пока не массово, но такие случаи уже есть. И в частности, Радио Свобода рассказывает об истории 17-летнего подростка Богдана Ермохина, который был незаконно депортирован из Мариуполя. Ему действительно вручили повестку. Об этом Радио Свобода сообщила адвокат Богдана Екатерина Бобровская. Родители Богдана Ермохина скончались, когда ему было 8 лет. Его опекуном все это время была родная сестра. И сначала российские военные вывезли Богдана в оккупированный Донецк, а уже в мае 2022 года он оказался в детском санатории в Московской области России.
Как мы знаем, именно за эти действия Международный уголовный суд выписал ордера на арест Владимира Путина, и так называемые уполномоченные по правам детей в России Марии Львовой Беловой. Самые различные усилия международных организаций по привлечению России к ответственности за все преступления, совершенные в ходе войны против Украины, обязалась поддержать «Большая семерка» в итоговом заявлении по 2023 году министров иностранных дел семи развитых демократических стран и Европейского Союза. Одна из частей этого заявления полностью посвящена Украине. Надо сказать, что заявление само начинается с текущего кризиса на Ближнем Востоке, но украинская часть в этом заявлении самая большая. В ней есть и упоминание Международного уголовного суда, и «Большая семерка» подтверждает приверженность к привлечению виновных к ответственности в соответствии с международным правом. И, естественно, она подтверждает то, что будет предпринимать усилия для того, чтобы Россия компенсировала Украине весь ущерб, в том числе, конечно же, говорят и об использовании замороженных активов России для этого. Также в заявлении «Большой семерки», оно выпущено буквально только что, было сказано о том, что, безусловно, справедливый и прочный мир не может быть реализован без немедленного, полного и безоговорочного вывода российских войск и военной техники с международно признанной территории Украины. Также осуждена российская ядерная риторика, как и размещение ядерного оружия России в Беларуси. Очень много сказано по всем аспектам той агрессии, которую Россия совершает против Украины. То есть там есть упоминание Запорожской АЭС и необходимости восстановления ядерной безопасности без оказания на эту безопасность военного влияния. Также говорится и о странах, которые страдают из-за того, что Россия блокирует Черное море и поставки по нему украинской сельхозпродукции. И «Большая семерка» говорит, что она привержена удовлетворению растущих потребностей уязвимых стран и групп населения, пострадавших от агрессии России. Но мы помним, что Россия все время оправдывается, что она вышла из зерновой сделки по Черному морю, потому что ее требования не исполнялись и так далее. Очевидно, что теперь уже для тех стран, которые получали зерно из Украины, эта отговорка не является действующей не является реальным оправданием.
Помогать Украине очень важно, и прекратить эту поддержку было бы сейчас неудачным решением. Об этом заявил заместитель госсекретаря США Джеймс О'Брайен. Он сказал, что это в интересах Соединенных Штатов помогать Украине. Об этом он заявил, отвечая на вопрос сенаторов в Конгрессе о том, почему США должны продолжать оказание финансовой помощи Украине. По его словам, чтобы эффективно противостоять Китаю, Соединенным Штатам и Европе, нужно сохранить единство среди союзников, которое пытается разрушить президент России Владимир Путин. «Сейчас неудачное время оставить Украину», — сказал Джеймс О'Брайен, «потому что Украина побеждает и вернула половину территории, которую Путин захватил после февраля 2022 года. Украина открыла зерновые пути Черного моря, которые Путин пытался закрыть в июле», — подчеркнул О'Брайен.
Надо сказать, что в США идут довольно оживленные дебаты на партийном уровне о том, как дальше помогать Украине и помогать ли ей вообще. Во всяком случае, четко обозначилась позиция тех людей, которые выступают в поддержку Дональда Трампа или от имени Дональда Трампа, являются его фаворитами в этой гонке, которая, собственно, уже началась за номинацию в кандидаты от Республиканской партии на 2024 год. И вот один из таких кандидатов в ходе третьих дебатов тех, кто претендует на выдвижение от Республиканской партии, кандидата этого зовут Вивек Рамасвами, он является предпринимателем и очень преданным сторонником Дональда Трампа, сказал то, за что потом его буквально разгромили как однопартийцы, так и, естественно, все его оппоненты. Он назвал фактически президента Украины Владимира Зеленского нацистом и также клоуном в военных штанах. Он сказал, что Донецк и Луганск – это, конечно, регионы Украины, но они были русскоязычными регионами, которые даже не были частью Украины с 2014 года. Он сказал, что, собственно, эти области должны оставаться в составе России как исторически русскоговорящие, и наговорил еще массу всего, за что ведущие политики в Республиканской партии, а также, естественно, демократы его просто страшно раскритиковали. Но надо сказать, что на этих дебатах он был такой один. Например, бывшая представитель Соединенных Штатов в ООН Ники Хейли, тоже республиканка, на тех же дебатах очень решительно выступила в поддержку Украины. Она сказала, что мы должны предоставить им оборудование и боеприпасы для победы. Ники Хейли соревнуется с другими претендентами на то, чтобы стать кандидатом от республиканской партии достаточно успешно. Но и другие республиканцы, в частности губернатор Флориды Рон ДеСантис, заявляли, что они считают необходимым скорейшее завершение конфликта в Украине, что нужно положить конец этой войне. Но вот тут ДеСантис оговаривается, что это нужно для того, чтобы сосредоточиться на других приоритетах, южная граница, там противодействие Китаю и так далее. В общем, очевидно, что это тоже похоже на позицию, что называется, укроскептиков в США. Он, в частности, сказал, что европейцы должны активизироваться и вносить свою справедливую долю в помощь Украине.
Но надо сказать, что Вивек Рамасвами, о котором ты рассказал, он был такой один и на первых дебатах, как мы помним, когда ведущие задали вопрос всем выступающим, нужно ли продолжать поддерживать Украину, и только он один не поддержал это предложение, не поднял руку. Все остальные выступили однозначно за продолжение помощи Украине. Что же касается слов «нацист» и «клоун», это слова, которые регулярно звучат на российских телеканалах, точно так же, как и нарративы о русскоязычном населении Донбасса, которое якобы пришла спасать Россия. Так что можно сказать, что он выступал фактически по методичке российских телеканалов. Что же касается вклада Европы в победу Украины, конечно, главные новости на этой неделе связаны с продвижением Украины на пути к вступлению в ЕС. И вот сегодня вице-премьер по вопросам евроинтеграции Ольга Стефанишина сказала, что Украина способна завершить переговоры о вступлении в Евросоюз в течение 2 лет. Но при этом важно понимать, что этот 2-летний период еще не начался, подчеркнула она. На пресс-конференции в Киеве она заявила, что в этой оценке исходит из той скорости внедрения права ЕС, которую демонстрирует Украина, и из политической воли, которая есть в Евросоюзе. Как известно, для начала формальных переговоров Украина должна получить зеленый свет от ЕС о выполнении ею 4 выдвинутых Еврокомиссией условий. Но пока условия выполнены лишь частично, в самой Украине это называют желтым светом.
Надо сказать, что накануне, как мы сообщали, Еврокомиссия рекомендовала начать переговоры о вступлении Украины в ЕС, конечно же, при выполнении Киевом ряда условий. Это объявила вчера Урсула фон дер Ляйен. На это сразу же ответила Венгрия, которая практически блокирует любую европейскую помощь Украине и любое сближение Украины с Евросоюзом. Глава МИД Венгрии Петер Сиарта сегодня сказал, что сейчас не время для каких-либо шагов по сближению Украины с Евросоюзом. Цитирую Сиарту: «Сейчас не то время, чтобы рассматривать какие-либо дальнейшие шаги, касающиеся переговоров о членстве Украины в ЕС. В нынешних обстоятельствах было бы явно абсурдно, чтобы Еврокомиссия, европейские учреждения и страны-участницы принимали решения, касающиеся функционирования институтов верховенства права в Украине». Ну, надо сказать, что это давняя позиция венгерского руководства, и Еврокомиссия уже думает, как же помогать Украине без Венгрии. Только что агентство Bloomberg опубликовало новость о том, что страны-члены ЕС рассматривают запасной план по выделению помощи Украине на случай, если Венгрия наложит вето на текущее предложение о финансировании в размере 50 миллиардов евро. Мы рассказывали об этом финансировании, это так называемый «Украинский фонд». Ну и люди, знакомые с ходом обсуждения, говорят, что альтернативный план, чтобы без Венгрии финансировать Украину, включает в себя идею предоставления национальных гарантий от стран-членов ЕС для привлечения финансирования на рынках. Это будет актуально, собственно, в том случае, если Венгрия решит заблокировать пересмотр долгосрочного бюджета ЕС, и там вот как раз эта помощь закладывается. С другой стороны, чиновники Евросоюза это фактически подтверждают. Валдис Домбровскис, это исполнительный зампред Еврокомиссии, сказал сегодня по итогам заседания Совета ЕС по экономическим и финансовым вопросам, что все равно ЕС рассчитывает на принятие украинского фонда, но рассматриваются и другие планы. Скорее всего, если Венгрия не одобрит это, то проблемы начнутся с Нового года. Это, конечно, немножко совпадает с тем, что происходит в США, потому что в США тоже заканчиваются средства на помощь Украине. Уже выделено, по-моему, почти 97% одобренных средств. И необходимо принимать решения как в Европе, так и в США как можно быстрее.
Сегодня же депутаты Европарламента приняли резолюцию о необходимости большего контроля за тем, как соблюдаются санкции против России. И, кстати, отдельным пунктом депутаты призвали Еврокомиссию, исполнительный орган Евросоюза, пересмотреть один из пунктов. Речь идет о том пункте, который привел к аресту и конфискации предметов и автомобилей, предназначенных только для частного пользования. Я думаю, хорошо помните эту историю, вокруг которой было очень много дискуссий, когда у россиян стали конфисковывать и автомобили, и некоторые предметы, которые они ввозили на территории тех стран, в которые уезжали. Так вот, этот спорный пункт, скорее всего, будет отменен. В сентябре, я напомню, Еврокомиссия публиковала рекомендации странам-участницам ЕС о применении санкций против России. В документе въезд на территорию Евросоюза на автомобилях, приобретенных или зарегистрированных в России, приравняли к их импорту.
Надо сказать, что в той же резолюции депутаты Европарламента фактически перечислили страны, которые помогают России получать компоненты подсанкционные. Это, например, Китай, Турция, Объединенные Арабские Эмираты, Казахстан, Кыргызстан и Сербия. Также энергетический экспорт России обеляется, как говорят депутаты, через такие страны, как Азербайджан. Ну и, в общем-то, они отмечают, что ЕС по-прежнему остается одним из крупнейших клиентов России по ископаемому топливу, потому что по-прежнему в Европу поступает газ, и никакую газовую зависимость от России не собираются отменять некоторые страны, в том числе, например, Словакия, где только что к власти пришло такое левопопулистское правительство Роберта Фицо, и который собирается, по-моему, только увеличивать потребление российского газа. В общем, по санкциям Европарламент сказал очень много, в том числе, например, что Евросоюз должен совместно с Большой Семеркой, которую сегодня я уже упоминал, существенно снизить верхний предел цен на российскую нефть и нефтепродукты, также ввести полный запрет на импорт российского сжиженного природного газа, на импорт топлива и так далее. То есть, в принципе, Европарламент требует, чтобы энергетические санкции по России соблюдались как можно более жестко.
Продолжая тему санкций, Национальное агентство Украины по предотвращению коррупции внесло ведущую грузинскую группу винодельческих компаний «Болеро» в список международных спонсоров войны. Выяснилось, что в первом квартале этого года ввоз вин из Грузии в Россию вырос на 49%, несмотря на российское вторжение в Украину. Единственный бенефициарный владелец этих компаний – это Вахтанг Каричашвили. У него российское гражданство, и он бизнес-партнер двоюродного брата грузинского пророссийского олигарха Бедина Иванишвили. В общей сложности эти винодельческие компании в период с января 2022 года по октябрь 2023 года экспортировали в Россию товаров более чем на 68 миллионов долларов.
В самой России при этом продолжают преследовать тех, кто выступает против войны и за нынешнюю волну пропаганды в России, которая, по оценкам очень многих людей, является фактически профашистской. Об этом недавно говорила в интервью «Голоса Америки» одна из основательниц Pussy Riot Маша Алехина. Она сказала, что фактически сейчас российская власть накачивает общество фашизмом и готовит следующее поколение в свете такой фашистской идеологии. Ну и вот в Камчатском крае возбудили дело уголовное в отношении главы местного отделения партии «Яблоко» Владимира Ефимова. Он сравнил выступление певца-шамана с образом молодого нациста из фильма «Кабаре» Боба Фосса. И, по-видимому, за это теперь в России уже дают уголовные сроки. Во всяком случае, то, что Ефимов сказал, что певец-шаман похож на нациста из «Кабаре» Боба Фосса, следствие расценило как публичную демонстрацию нацистской символики в виде свастики, герба Третьего Рейха и нацистского партийного приветствия, потому что он снабдил свой пост в соцсетях, собственно, фотографией шамана и рядом с ним кадр из фильма «Кабаре». Я уверен, что сотни людей, если не тысячи, перепощивали в Фейсбуке и других соцсетях как раз вот это сравнение, когда рядом фотография шамана в нарукавной повязке там какой-то и с белой челкой и совершенно характерный, известный образ вот этого гитлерюгендовца из фильма «Кабаре». Теперь за это уголовная ответственность.
А против кировской активистки Светланы Мариной возбудили уголовное дело о дискредитации армии. Накануне к ней домой приходили с обыском. Об этом сама Марина рассказала правозащитному проекту ОВД-Инфо. По ее словам, силовики забрали из квартиры всю технику, а после этого ее и ее мужа отвезли на допрос в Следственный комитет. Ранее Кировский районный суд оштрафовал Марину по административному делу о дискредитации военных из-за ее комментария об убитом так называемом военкоре Владлене Татарском. Она написала следующее: «Позорище выставить бандита и убийцу у памятника жертвам войны. Каких только тараканов люди в голове не выращивают». Конец цитаты. И это Марина написала под новостью о портрете Татарского, который выставили у Вечного огня. На этом заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах, а также слушать нас в приложении «Эхо». С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое спасибо за внимание. Продолжим завтра.